Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Глава 1. Жить в настоящем. 1. Новое начало. Новое начало. Нам нужно научиться проживать каждый день, каждый час, каждую минуту как некое новое начало, как уникальную возможность сотворить все новое. Представьте себе, как это. Проживать каждое мгновение, как мгновение, в котором уже зародилась новая жизнь. Представьте себе, как это. Проживать каждый день, как день, полный обещания и надежды. Представьте себе, как это. Проживать каждый Новый год, прислушиваясь к голосу, который все время говорит нам. «У меня для тебя подарок, и мне не терпится увидеть, как ты его откроешь». Только представьте, как это замечательно. Но неужели воображение действительно может раскрыть нам истину жизни? Да и еще как. Беда в том, что мы куда чаще прислушиваемся к своему прошлому, которое с каждым годом становится все длиннее и непрестанно уверяет нас. Да, ты и так уже все знаешь. Ты уже все повидал. Надо смотреть на жизнь трезво. В будущем ничего нового не будет, в нем лишь повторится то, что уже было. Надо просто постараться пережить его с минимальными потерями. Словно какие-то юркие и хитрые лисицы, и лисята то и дело запрыгивают к нам на плечо, шепча в ухо одну и ту же лживую-прелживую ложь. Нет ничего нового под солнцем. Так что ни в коем случае не ведись на этот обман. Когда мы начинаем верить этим вкрадчивым лисьим голосам, вскоре обнаруживается, что они правы, и каждый Новый год, каждый новый день, каждый новый час кажется нам нудным, тупым и скучным, не приносящим с собой ничего нового. Так что же нам делать? Прежде всего нужно прогнать этих лисиц и лисят прочь, в их мрачные норы, а затем открыть разум и сердце навстречу тому голосу, что наполняет собой долины и холмы нашей жизни и говорит: «Пойдем, я покажу тебе, где я обитаю посреди своего народа. Меня зовут. С вами Бог. Я отру всякую слезу с твоих глаз, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло Ядкар». 21. 25. Стоит нам принять твердое решение прислушиваться к этому голосу, и всякий новый выбор станет для нас еще одним шагом к внутренней открытости, к внутренней готовности увидеть новую жизнь, которая таится в каждом новом мгновении и которая не терпится поскорее появиться на свет. 2. Жить без надо было не так. И да что если? Жить в настоящем довольно сложно. Нас продолжают донимать прошлое и будущее. Прошлое — чувством вины, а будущее — беспокойством о том, что ждет нас дальше. У каждого из нас в жизни было много такого, что до сих пор вызывает у нас неловкость, сожаление, гнев, замешательство или, по крайней мере, двойственные ощущения. Плюс все это нередко окрашено чувством вины. В голове все время крутится. Надо было поступить совсем не так. Не надо мне было этого говорить. Эти бесконечные «надо было иначе» и «не надо было так» вызывают в нас все большее чувство вины по отношению к прошлому и мешают нам полноценно жить в настоящем. Но беспокойство о будущем даже хуже вины за прошлое. Беспокойство наполняет нашу жизнь непрестанными вопросами. А что, если? Что, если я потеряю работу? Что, если умрет отец? Что, если не будет хватать денег? Снова начнется экономический кризис? Разразится война. Все эти «а что если» могут так заполонить наше сознание, что мы перестанем видеть в саду цветы, замечать на улице смеющихся ребятишек и слышать благодарные голоса друзей. Все эти «надо было не так». И да что если? Настоящие враги полноценной жизни. Они тянут нас либо назад, в прошлое, которое уже нельзя изменить, либо вперед, в будущее, которое невозможно предсказать. Но подлинная жизнь всегда происходит только в настоящем. Мы проживаем ее здесь и сейчас. Бог есть Бог настоящего. Он всегда присутствует в нашем сейчас, каким бы оно ни было, приятным или болезненным, легким или трудным. Говоря о Боге, Иисус всегда давал понять, что Он присутствует с нами там, где мы находимся в нынешний момент нашей жизни. Видя меня, вы видите Бога. Слушая меня, вы слышите Бога. Бог не только был и не только грядет. Он есть, и Он есть сейчас. И Он остается со мной и стоит за меня именно сейчас, в нынешний момент моей жизни. Вот почему Иисус пришел снять с нас бремя прошлого и беспокойство о будущем. Он хочет, чтобы мы увидели, открыли для себя Бога там, где мы есть, здесь и сейчас. 3. Дни рождения обязательно надо праздновать. По-моему, они куда важнее, чем пятерка на важном экзамене, продвижение по службе или одержанная победа. Потому что, празднуя день рождения, мы тем самым говорим человеку: «Спасибо, что ты есть». Празднуя дни рождения, мы возвышаем саму жизнь, радуемся ей. В день рождения мы не говорим имениннику: «Спасибо за все, что ты сделал, за все твои достижения». Нет, мы говорим: «Как хорошо, что ты родился и что ты у нас есть». В дни рождения мы радуемся настоящему. Мы не жалуемся на прошлое, не пытаемся угадать будущее, а словно возносим человека на руках, давая всем остальным возможность сказать ему: «Мы тебя любим». Одного из моих приятелей в день его рождения друзья обязательно подхватывают на руки, тащат в ванную и там прямо в одежде бросают в воду. Надо ли говорить, что все они, и в том числе мой приятель, всегда ждут очередного дня его рождения с особым нетерпением. Понятия не имею, откуда у них пошла эта традиция, но разве это не здорово, когда в день рождения тебя вот так сначала поднимают на руки, а потом как бы заново крестят? Это словно еще одно напоминание о том, что, хотя нам приходится твердо стоять на земле обеими ногами, на самом деле мы созданы для того, чтобы нас подняли на небеса. И что? Хотя пачкаемся мы быстро и сильно, нас всегда можно отмыть от грязи в чистой воде, а жизнь всегда можно начать заново. Празднуя дни рождения, мы вспоминаем, как хороша жизнь. Пожалуй, нам стоило бы проводить каждый день как день рождения каждого из нас, постоянно окружая друг друга благодарностью, добротой, прощением, кротостью и любовью. Ведь всем этим мы как бы говорим друг другу: «Как хорошо, что ты есть. Как хорошо, что мы с тобой живем на этой планете. Давай же радоваться и ликовать, ведь этот день Господь сотворил для нас, чтобы мы жили в нем и прожили его вместе». 4. Здесь и сейчас. Чтобы жить в настоящем, мы должны всерьез и глубоко поверить, что самое главное — это здесь и сейчас. Мы постоянно отвлекаемся на то, что было в прошлом или может случиться в будущем. Сосредоточиться на настоящем бывает непросто. Нам трудно держать мысли под контролем, и они постоянно тянут нас прочь от настоящего. Молитва — это дисциплина нашего сегодня, дисциплина нынешнего момента. Молясь, мы вступаем в присутствие Бога, имя которого — Бог с нами. Молиться — значит внимательно слушать того, кто обращается к нам здесь и сейчас, когда мы осмелимся поверить, что Он никогда не оставляет нас в одиночестве, всегда остается рядом, всегда печется о нас и всегда говорит с нами. Тогда мы сможем постепенно перестать слушать голоса, вызывающие у нас чувство вины или беспокойства, и позволить себе полноценно жить в настоящем. Это и правда нелегко, потому что радикальное доверие Богу — вещь совсем не очевидная. Мало кто из нас действительно Ему доверяет. Для большинства из нас Бог либо грозный, устрашающий каратель, либо пустое, невнятное ничто. Иисус же пришел донести до нас истину о том, что Бог не бессильный слабак и не всевластный начальник, а сама любовь, непрестанно стремящаяся дать нам то, чего наши сердца жаждут больше всего. Молиться — значит слушать голос этой любви. Собственно, в этом и состоит послушание. Ведь даже само это слово происходит от глагола «слушать», как и английское «obedience» происходит от латинского «opeiudae», что значит «слушать с особым вниманием». Отказываясь слушать, мы становимся глухи к голосу любви. По-латински «глухой» — «surdus», а быть полностью глухим — значит быть «absurdus», да, именно абсурдным. Когда мы перестаем молиться, перестаем слушать голос любви, обращающийся к нам здесь и сейчас, жизнь превращается в абсурдное, беспорядочное метание между прошлым и будущим. Если бы каждый день мы хотя бы на несколько минут полностью входили в свое «здесь и сейчас», по-настоящему присутствовали в своем «сегодня», то вскоре обнаружили бы, что мы действительно не одни, ибо Тот, кто всегда пребывает с нами, хочет лишь одного — дать нам свою любовь. 5. Внутренняя обитель. Чтобы услышать голос любви, нужно прислушиваться к нему всем разумом и сердцем, со всем вниманием, на какое мы способны. Как этого достичь? По моему опыту, лучше всего взять простую молитву, предложение или слово и медленно его повторять. Можно, например, взять молитву «Отче наш» или так называемую Иисусову молитву, или даже просто имя Иисуса, или любое другое слово, которое напоминает нам о Божьей любви, и поместить его в центр нашей внутренней обители, как ставят свечу посреди темной комнаты. Понятно, что мы будем постоянно отвлекаться. Мы будем улетать мыслями к тому, что произошло вчера и что ждет нас завтра. Мы будем вести долгие воображаемые разговоры с друзьями и недругами. Мы будем ловить себя на том, что мысленно расписываем завтрашний день, обдумываем предстоящую лекцию или планируем следующую встречу. Тем не менее, пока свеча в нашей темной комнате продолжает гореть, мы можем возвращаться к этому свету и видеть в нем присутствие Господа, предлагающего нам именно то, чего более всего жаждет наше сердце. Такая молитва далеко не всегда приносит чувство удовлетворения. Нередко беспокойство и тревога так накрывают нас, и нам бывает так трудно обрести внутреннюю тишину, что мы стараемся поскорее завершить молитву и вернуться к повседневным делам, чтобы больше не смотреть на беспорядочный хаос своих мыслей, чувств, желаний и стремлений. Однако, если мы будем упорно и постоянно придерживаться этой дисциплины, хотя бы по 10 минут в день, то, благодаря той самой свече нашей молитвы, постепенно начнем видеть, что внутри нас действительно есть обитель, где пребывает Бог и где мы можем пребывать вместе с Ним. Стоит нам однажды открыть для себя эту сокровенную внутреннюю обитель, которая прекраснее и драгоценнее всех даже самых удивительных мест на земле. И нам захочется снова и снова возвращаться туда и вкушать там духовную пищу. 6. Вместе с другими. В молитве нас ждет еще одно открытие. Чем больше мы приближаемся к Богу, тем ближе нам становятся все братья и сестры из нашей общей человеческой семьи. Бог никогда не остается исключительно личным Богом. Бог, пребывающий в нашей внутренней обители, точно так же пребывает во внутренней обители каждого человека. Осознавая присутствие Бога в своем сердце, мы начинаем осознавать, что Он точно так же присутствует в сердцах других людей. Потому что избравший нас и обитающий в нас Бог дает нам глаза, чтобы увидеть Бога, обитающего в других людях. Если внутри себя мы видим только бесов, то и в окружающих будем видеть только бесов. Но когда мы научимся видеть внутри себя Бога, то научимся видеть Бога и в других. Все это может показаться слишком абстрактным и отвлеченным. Но в молитве мы действительно начинаем все больше и больше ощущать себя частью общей человеческой семьи, неразрывно связанной в Боге, который создал нас для того, чтобы мы все вместе познали Его небесный свет. У нас часто возникает вопрос, что мы можем сделать для других людей, особенно для тех, кто живет в большой нужде. Говоря, мы должны молиться друг за друга, мы вовсе не расписываемся в собственной беспомощности. Молиться за друга прежде всего означает, что перед лицом Божьего присутствия мы признаем, что принадлежим друг другу, к принадлежат друг другу дети одной семьи, дети одного Бога. Без этого признания общечеловеческой солидарности любая помощь другим людям не будет проистекать из нашей подлинной сущности. Мы все — братья и сестры, а не соперники и конкуренты. Мы — дети одного Бога, а не приверженцы каждой своего личного башка. Молиться-то есть вслушиваться в голос того, кто называет нас любимыми, возлюбленными, значит понять, что этот голос обращается абсолютно ко всем без исключения. Где бы я ни был, Бог пребывает со мной, и где бы Бог ни пребывал со мной, там же вместе со мной оказываются все мои братья и сестры. Так что близкое общение с Богом и солидарность с людьми — это два неразрывно связанных между собой аспекта того самого нынешнего момента, того самого сегодня, в котором обитает с нами Бог. 7. Сердцевина жизни. У меня на родине в Голландии до сих пор можно увидеть огромные колеса от старых повозок, но уже не на повозках, а в виде украшения при входе на ферму или на стенах ресторанов. Мне всегда нравились эти колеса, их широкие ободы, мощные деревянные спицы и большие ступицы. Отчасти потому, что они помогают мне понять, как важно жить изнутри, опираясь на внутреннюю сердцевину жизни. Скользя рукой по внешнему ободу, я могу прикоснуться к каждой спице по очереди, но ступица, будучи сердцевиной колеса, касается всех спиц одновременно. Молиться. Значит, все ближе перемещаться к сердцевине всей жизни и любви. Чем больше я к ней приближаюсь, тем больше приобщаюсь ко всему, что черпает оттуда свою силу и энергию. Мне свойственно так увлекаться многообразием многочисленных жизненных спиц, что я постоянно чем-то занят, но занятия мои не приносят никому подлинной жизни. Я постоянно берусь то за одно, то за другое, но не могу по-настоящему сосредоточиться. Устремляя внимание на сердцевину жизни, я не теряю связи с ее пестрым многообразием, но при этом у меня появляются внутренние равновесия и опора. Что я имею в виду, говоря о сердцевине жизни? Я представляю ее себе как собственное сердце, сердце Бога и сердце всего мира. В молитве я вступаю в глубины собственного сердца и нахожу там сердце Бога, говорящего со мной о любви. И там же, в тот же момент, я осознаю, что именно здесь все мои братья и сестры сопричастны друг другу и сообщаются друг с другом. Великий парадокс духовной жизни состоит в том, что все самое личное оказывается самым универсальным, самое потаенное — самым общим, а самое созерцательное — самым деятельным. Старое колесо от повозки напоминает мне, что именно сердцевина ступица придает ему всю энергию для движения, даже если порой нам кажется, что никакого движения нет. В Боге всякое действие и всякий покой оказываются едины. И молитва в том числе. Глава 2. Радость. 1. Радость и скорбь. Радость — неотъемлемая часть духовной жизни. Что бы мы ни думали и ни говорили о Боге, если в нас нет радости, наши мысли и слова просто не принесут плода. Иисус являет нам Божью любовь, чтобы Его радость стала нашей и чтобы радость наша стала совершенной. Радость — это внутренняя уверенность в том, что нас любят просто так, без всяких условий и ничто. Ни болезнь, ни неудача, ни душевные потрясения, ни угнетение, ни война, ни даже смерть не могут отнять у нас эту любовь. Радость и счастье — разные вещи. Можно сильно и много печалиться, не теряя при этом радости, потому что радость приходит от осознания Божьей любви. Нам кажется, что печаль и радость несовместимы, однако если жизнь человека покоится на Боге, в ней вполне могут уживаться и скорбь, и радость. Понять это нелегко, но если вспомнить некоторые по-настоящему фундаментальные моменты жизни, например, рождение ребенка или смерть друга, становится очевидно, что в такие минуты мы нередко испытываем одновременно глубокую радость и глубокое страдание. Порой радость открывается нам посреди самой страшной скорби. Оглядываясь на самые болезненные переживания своей жизни, я вспоминаю, что именно в те моменты я внезапно ощущал существование и присутствие некой духовной реальности, которая была больше меня и помогала мне не терять надежды даже посреди горя. Пожалуй, я даже осмелюсь сказать, что обретал радость именно в моменты скорби. Однако в духовной жизни ничего не происходит автоматически. Радость не настигает нас сама собой. Мы должны делать выбор в пользу радости и делать его снова и снова, каждый день. И мы можем выбирать радость, потому что знаем, что принадлежим Богу, обрели в нем прибежище и защиту, и теперь ничто, даже смерть, не может отнять его у нас. 2. Мысль о том, что радость — это результат нашего сознательного выбора, может показаться кому-то странной. Нам часто кажется, что кому-то везет больше, а кому-то меньше. И радость, и горе зависят от жизненных обстоятельств, контролировать которые мы не можем. Однако выбор у нас все-таки есть. Не столько в плане жизненных обстоятельств, сколько в том, как мы на них реагируем. Два человека попадают в одну и ту же непредвиденную ситуацию или аварию. Один из них озлобляется, а другой преисполняется благодарности. На одинаковые внешние обстоятельства они реагируют совершенно по-разному. Все мы стареем, но один человек к старости превращается в обиженного на весь мир брюзгу, а другой с годами, наоборот, становится все радостнее. Это не значит, что у первого жизнь была тяжелее, чем у второго. Это значит, что их внутренний выбор, те решения, которые они принимали по отношению к происходящему, были очень разными. Важно осознавать, что в каждую минуту жизни у нас есть возможность выбрать радость. Реальность многогранна. В ней всегда найдутся и радостные, и печальные стороны. Так что у нас всегда есть выбор, что именно увидеть в происходящем. Повод для обиды или повод для радости. Именно в этом выборе и кроется подлинная свобода, которая в конечном итоге есть не что иное, как свобода любить. Конец ознакомительного фрагмента. Текст предоставлен ООО «Литрес». Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на «Литрес». Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro со счета мобильного телефона, с платежного терминала в салоне МТС или с резной через PayPal, WebMoney, Яндекс. Деньги QIWI кошелек бонусными картами или другим удобным вам способом. Примечание. Песн. 2.15. 2. Господь Иисус Христос, Сын Божий, помилуй меня грешного, или в несколько измененной форме «Господь Иисус Христос, Сын Божий, помилуй нас грешных». В сокращенной форме «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас». «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», или даже совсем просто «Господи, помилуй». 3. Ступица сердцевина, центральная часть колеса, которую спицы соединяют с ободом. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.